Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая группа российских боевых самолетов 15 марта вылетела с сирийской авиабазы «Хмеймим» в пункты постоянной дислокации на территории России. Накануне президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИДа Сергеем Лавровым распорядился со вторника начать вывод из Сирии основных частей российской армии. Главком воздушно-космических сил Виктор Бондарев, встречая первую группу российских самолетов, вернувшихся из Сирии, 15 марта заявил: «Для дальнейшего завершения разгрома террористических банд достаточно сил сирийской армии, коалиции и оппозиции». Тем не менее, ранее во вторник заместитель министра обороны России Николай Панков отметил, что нанесение ударов по террористам будет продолжено. В ночь с 14 на 15 марта состоялся телефонный разговор Владимира Путина и президента США Барака Обамы. В заявлении об этом разговоре администрации Обамы не было дано никакой оценки неожиданному шагу Кремля. Президент США, согласно заявлению, просто приветствовал снижение уровня насилия в Сирии после вступления в силу с 27 февраля соглашения о прекращении огня и предупредил, что наступательные действия армии Башара Асада могут подорвать перемирие и сорвать мирные переговоры, очередной раунд которых начался в понедельник 14 марта в Женеве. Российская военная операция с использованием авиации в Сирии, напомню, началась 30 сентября. Москва неоднократно утверждала, что ее авиаудары направлены против боевиков, запрещенной в России группировки «Исламское государство» и ряда других террористических формирований. Однако сирийская оппозиция и западные правительства не раз подчеркивали, что Россия ведет борьбу с оппозиционными режимами президента Башара Асада повстанческими группировками. Сейчас Владимир Путин заявляет, что российская авиагруппа в Сирии выполнила те задачи, которые были перед ней поставлены. Однако, как считает военно-политический аналитик, эксперт по проблемам международной безопасности Юрий Федоров, это типичная для российского президента попытка выдать желаемое за действительное.
Я думаю, что военное положение режима Асада будет серьезно ухудшаться, и вот почему. Ключевым фактором в том, что так называемым правительственным силам в Сирии удалось изменить несколько военную ситуацию в стране, была, во-первых, массированная российская авиационная поддержка. Действительно, самолеты российские бомбили и поражали ракетами все, что только могли, как мирные, так и военные объекты, находящиеся под контролем оппозиции со страшной силой. И это, во-первых. А во-вторых, участие иранских подразделений, или точнее подразделений иранского корпуса стражи исламской революции и целого ряда различных отрядов наемников, как из Хезболлы, так и из других мест, которые составляли, в общем, и составляют главную ударную силу армии Башара Асада и его сухопутных сил. Так вот, без российской авиационной поддержки позиции Асада, конечно, в военном плане будут серьезно ослаблены. Кроме того, появляются сообщения о том, что Иран либо готов вывести свои войска, свои вот эти вот подразделения из Сирии, или уже выводит. Во всяком случае, у Ирана сейчас возник целый ряд других задач и других проблем, связанных с необходимостью улучшать отношения с европейскими странами, с Соединенными Штатами, имея в виду получение крупных инвестиций и технологий для развития нефтяной промышленности, для увеличения добычи нефти и газа. Получается, что если действительно Путин выведет значительную часть боевой авиации из Сирии, то ситуация Асада может серьезно осложниться и может даже вернуться к тому положению, которое было в конце лета прошлого года.
Российские войска уходят из Сирии, хотя победа не достигнута. В таком случае, насколько сильно Россия теряет лицо в глазах основных игроков на Ближнем Востоке, то есть Турции, того же Ирана упомянутого, Саудовской Аравии, курдских формирований?
Ну, я думаю, что это очевидная потеря лица, потому что прекращение участия в войне без достижения победы, это, в общем, не без оснований рассматривается часто как поражение. А для лидеров и для общественного мнения государств Ближнего Востока и Среднего Востока, вообще традиционных обществ, вот такой уход без победы, это означает, ну, не справились просто, не справился Путин и его окружение, не справилось с теми задачами, которые они сами перед собой поставили. А раз так, то иметь с ними дело просто становится уже бессмысленным. И причем не только с эмоциональной такой точки зрения, но и сугубо прагматической. Путин обещал Асаду полную военную поддержку, поддержку до серьезной победы в гражданской войне. Ну, а теперь это обещание не выполнено, и Путин уходит со своими самолетами, и, соответственно, зачем с ним иметь дело? То есть это и потеря лица, ну, с такой эмоционально-традиционной точки зрения, да и вполне с точки зрения вполне прагматической.
Вы считаете, что есть одно или несколько объяснений этому решению Кремля уходить из Сирии? Вот первое, что приходит на ум, хотя, конечно, это может быть и не главное. Владимир Путин понял, что режим Асада безнадежен в чисто военном отношении.
Я думаю, тут могут быть два объяснения, которые подтолкнули Кремль к этому решению. Первая причина заключается в том, что Путин, в общем, прекрасно понимает, и я думаю, что его генералы тоже понимают, что воевать, в кавычках, на два фронта, имея в виду украинскую ситуацию и ближневосточную, невозможно. И, соответственно, я не исключаю, и вполне это, думаю, что это вполне возможно, что Путин предполагает усилить давление на Украину, в том числе давление военное. Вот сообщения, которые приходят из Украины, в том числе из Донбасса, свидетельствуют о том, что ситуация там накаляется, и не исключено повторение в той или иной форме, ну, сравнительно крупных по тамошним масштабам боевых операций со стороны непризнанных республик. Второе обстоятельство заключается в том, что, уходя из Сирии, Путин как бы посылает сигнал ведущим государствам, политикам Запада, который состоит в том, ну вот вы были недовольны моим участием в Сирии, хорошо, я ухожу, но тогда поддержите меня по украинской проблематике. Я, конечно, не думаю, что Запад может пойти навстречу Путину в этом отношении, потому что это будет означать серьезные изменения западной позиции по Украине, причем позиции принципиальной. Но, тем не менее, такой расчет в Кремле может быть. И, наконец, Путин просто может предположить, и предположить, в общем, совсем на то основанием, что дальнейшее участие в гражданской войне в Сирии просто бессмысленно. Посмотрите, где-то недели две тому назад, совершенно неожиданно, ну, по крайней мере, для тех людей, которые не участвуют непосредственно в переговорах по сирийской проблематике, Москва согласилась и затем вынудила и Асада согласиться с прекращением огня. Причем это было сделано незадолго после того, как было объявлено о крупных победах российско-сирийских войск в районе Алеппо. Было сказано, что Алеппо окружен, что вот-вот его возьмут и так далее. И вот согласие на прекращение огня в условиях, когда, казалось бы, вот та сторона, которая соглашается, имеет серьезные военные успехи, оно, ну, с военной точки зрения абсолютно бессмысленно, оно контрпродуктивно. Если вы наступаете, если у вас есть шанс добиться какой-то серьезной победы, а вы соглашаетесь на прекращение огня, то это выглядит как-то несуразно. И замечу, что многие российские средства массовой информации, связанные с военными кругами, на эту тему писали и опубликовали довольно острые статьи, критикуя руководство за какое-то вот непонятное такое пацифистское поведение в сирийской войне и настаивали на том, что необходимо продолжать боевые действия, не соглашаться с прекращением огня. Так что похоже, что шансов на военную победу у Башара Асада даже при российской авиационной поддержке либо совсем немного, либо вообще нет.
Так или иначе, вы считаете, что Владимиру Путину не удалось, грубо говоря, обменять Сирию на Украину, то есть в обмен на участие в борьбе с группировкой «Исламское государство» получить некое согласие Запада на аннексию Крыма, на поддержку российских требований в Донбассе и так далее. И теперь на востоке Украины назревает новое обострение. Вот если эти предположения верны, насколько это может быть и опасным, и насколько это может быть серьезной стратегической ошибкой Кремля?
Во-первых, конечно, это может быть опасно, потому что если будет развязано новое военная авантюра где-то в Донбассе, Если, скажем, непризнанные республики при российской поддержке постараются или попробуют завоевать и Донецкую, и Луганскую область целиком, скажем, взять Мариуполь и так далее, что, в общем, представляется более или менее вероятным, учитывая вот то состояние проблемы, которое сейчас существует. Но я думаю, что для Запада, для Европы и для Соединенных Штатов это вынудит эти страны усилить давление на Россию. Вопрос о снятии санкций будет вообще отправлен куда-то далеко очень. Возможно, даже санкции усилятся, потому что для Европы война на Украине гораздо опаснее, чем война в Сирии. В Украине есть несколько, причем расположенных недалеко от возможной зоны боевых действий, атомные электростанции. Есть несколько крупных продуктопроводов, по которым транспортируются довольно опасные химические вещества, есть химические предприятия. То есть, если война на Украине вспыхнет вновь, то это может грозить серьезными, очень экологическими неприятностями для Европы в целом, в том числе, упаси Боже, новым Чернобылем. А я уж не говорю о том, что если война в Украине разразится, то нельзя исключать массовые миграции украинцев куда-то в близлежащие европейские государства, что тоже сейчас для европейцев совершенно не нужно. В этой связи мне кажется, что если Путин действительно пойдет на новое обострение ситуации на Донбассе, то это вызовет достаточно жесткую реакцию европейцев. Несмотря на то, что Европа, об этом часто говорят, действительно устала от украинской проблематики. Тем не менее, интересы безопасности гораздо важнее.
Напомню, что о возможных причинах и последствиях неожиданного решения Владимира Путина вывести российские войска из Сирии я беседовал с экспертом по проблемам международной безопасности Юрием Федоровым. Вы слушаете «Атлас мира», в студии Александр Гостев. И в продолжение сирийско-ближневосточной темы. В воскресенье 13 марта в Анкаре, вблизи здания МВД Турции, был совершен крупномасштабный террористический акт, унесший жизни почти 40 человек. Десятки людей были ранены. Тремя неделями ранее также в турецкой столице была подорвана армейская автоколонна. Жертвами того нападения стали 30 человек. Власти Турции обвиняют в терактах вооруженные группировки курдов, которые в их глазах представляют собой угрозу целостности турецкого государства. Вооруженный конфликт с курдами вместе с тем перестал быть сугубо внутренним делом Турции и уже давно оказывает влияние и на подход Анкары к войне в Сирии, и на ее отношения с важнейшим союзником – Соединенными Штатами Америки. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Перемирие между Турцией и главной повстанческой организацией курдов «Рабочей партии Курдистана» РПК продолжалось 2,5 года и перестало действовать в середине прошлого лета. С тех пор Турцию сотрясают террористические акции то больше, то меньше силы, в которых погибло 1500 человек. Взрывы осуществляют, однако, не только курды, но и ИГИЛ, с которым Анкара, по крайней мере номинально, находится в состоянии войны. На сей раз правительство не стало тратить время на выяснение того, кто точно устроил теракт, и отдало приказ авиации нанести удары по позициям курдских повстанцев, базирующихся на севере Ирака. Поскольку и иракские, и сирийские курды являются ближайшими союзниками США, на которых Вашингтон делает ставку в борьбе с ИГИЛ, то рейды турецкой авиации Бараку Обаме совсем не приглянулись. А турецкого президента Эрдогана, в свою очередь, разозлила реакция Белого дома. Взаимные обиды вылились в обмен крайне странными обвинениями. Турецкая сторона выговаривает Газдепу, что он почему-то предостерег граждан США от поездок в Турцию еще за несколько дней до теракта. А американская сторона отбивается аргументами о том, что предупреждение было заранее согласовано с Анкарой, и более того, что основывалось оно на официальных сведениях самого турецкого правительства. Как бы то ни было, какую роль вновь вспыхнувший конфликт с курдами играет во внутренней политике Турции и в определении ее подхода к войне в Сирии? Собеседник «Радио Свобода», ведущий сотрудник Института American Enterprise Майкл Рубин.
Отношения Эрдогана с курдами ухудшаются систематически, и в этом, на мой взгляд, нет ничего удивительного. Курс на примирение с рабочей партией Курдистана, запущенный Эрдоганом в 2013 году, когда он был еще премьером, основывался на вере в то, что оппозиция рано или поздно примет его исламистский курс. Этого не произошло. Правительство также заявляет, что разуверилось в перспективах достижения договоренности с организацией, чей лидер Абдулла Аджалан является махровым террористом. Этот аргумент мне представляется в высшей степени странным, поскольку Аджалан сидит в турецкой тюрьме уже без малого 20 лет, и его террористическое прошлое не помешало Эрдогану вступить в диалог с РПК. Курды со своей стороны жалуются, что не получили от правительства свободу вести преподавание в средних школах на родном языке. Это отвратило от Эрдогана симпатизировавшие ему прежде консервативные и религиозные круги курдской общины, которые к тому же были шокированы нежеланием президента осенью 2014 года обеспечить доставку припасов соплеменникам, жителям сирийского города Кобани, которое осаждало исламское государство. Мы не знаем, кто стоит за последним терактом в Анкаре, но даже если это курды, то вовсе не обязательно, что они принадлежат к рабочей партии Курдистана. Курдская оппозиция пронизана междоусобицей. Вспомним, что самая страшная волна терроризма прокатилась по Северной Ирландии после заключения мира, и что развязали ее раскольнические группировки, выступившие против Ирландской республиканской армии. К этому я хочу добавить еще вот что. Из-за подавления Эрдоганом свободной турецкой прессы мало кто на Западе знает, что после прекращения перемирия турецкая армия учинила такую бойню в Диарбакыре, Джизре, Нусайбине и других курдских населенных пунктах на юго-востоке страны, что в сравнении с ними города в секторе Газа после израильских бомбардировок выглядели как Клаб Мед. И курды отвечают ударом на удар.
РПК сообщает, что в свете последних событий налаживает координацию с десятком курдских группировок по всей стране. Логично предположить, что в этом сценарии репрессии против курдов станут повсеместными в самой Турции, а также в приграничных районах Сирии, к большому неудовольствию покровителей курдов в Вашингтоне.
В 80-е годы прошлого века, когда вспыхнуло восстание курдов, турецкая армия уничтожила сотни их деревень на северо-востоке, обратила население в бегство и вынудила его расселиться по всей стране. Эти карательные меры возымели успокоительный эффект, длившийся долгое время. Но на сегодня факт расселения курдов означает резкое увеличение вероятности терактов в Анкаре, Стамбуле, городе с самой большой курдской диаспорой в мире, в Измире, Анталье. Война в Сирии только подливает масло в огонь. Сирийские курды выкроили для себя анклав на севере страны вдоль границы с Турцией. Турции потребовались годы, прежде чем она смирилась с курдской автономией на севере Ирака, и перспектива еще одной курдской автономии ей уж ну никак не улыбается. Я повторюсь, курдскую оппозицию раздирает междоусобица. Если на сегодня иракские курды лучшие деловые партнеры Анкары, то сирийские курды противостоят иракским и тяготеют скорее к РПК. Как мне кажется, Эрдоган, человек с сильными тираническими замашками, переводит сейчас страну на военные рельсы. Поддержка, которую сирийские курды имеют от России, служит ему в этом частичным оправданием. Я вовсе не исключаю вторжение турецкой армии в Сирию.
Среди народов, восприимчивых к тирании, распространено мнение, что она есть лучшее средство обеспечения национального величия. Что по поводу связи внутренней и внешней политики в случае Турции?
Связь
эта абсолютно явная. Эрдоган поднялся на лозунгах исламизации. Его девиз всегда звучал так: «Мы вырастим религиозное поколение». К 2023 году, то есть к столетию образования современной Турции, он хочет прийти как глава религиозной республики, персонального султаната, отринувшего наследие Ататюрка. Республики однозначно автократические, если не тоталитарного свойства. С этой точки зрения курды для него проблематичны. Его исламистских установок они никогда не принимали. Эрдоган предложил им мир, если они поставят религиозную идентификацию над национальной. Но из этого ничего не вышло. Что касается Сирии, то ИГИЛ или Джабхат ан-Нусра, союзница Аль-Каиды, ему много ближе, чем вооруженное формирование, ориентированное на светскую идеологию. А дальше начинается всем нам хорошо хорошо знакомая словесная эквилибристика на предмет того, что, мол, Джабхата Нусра – организация не террористическая, а умеренная, в то время как курды и есть настоящие террористы. Причем как сирийские, так и те, что действуют на турецкой территории. То, что Вашингтон пытается дифференцировать курдов на хороших и плохих, бесит Эрдогана. Курды таким образом являются его естественными соперниками и в национальном, и в религиозном смысле.
Что вы скажете по поводу следующего гипотетического сценария? Если бы Эрдоган был автократом не религиозным, а секулярным, типа Путина, то как бы это изменило его подходы к курдам, к войне в Сирии, к Соединенным Штатам?
На протяжении почти всей своей современной истории Турция жила с диктатурой разной степени суровости. Но пока она оставалась светской, Соединенные Штаты ее терпели. Светские диктатуры в Турции и Сирии не дружили, но тоже терпели друг друга. Добавка элемента политического ислама и спонсорства джихадистских движений сильно усугубляют диктатуру, делают ее куда более опасной и меняют дипломатический вектор. Ни США, ни Россия, ни Сирия смириться с этим, по большому счету, не могут.
Насколько, кстати, вам представляется вероятная причастность России к последним терактам в Анкаре?
Скажем так, когда Эрдоган был председателем правительства, его министром иностранных дел был Ахмед Давутоглу, нынешний премьер. Принципом Давутоглу была дружба со всеми соседями. Теперь посмотрите, что творится сегодня. У Турции исключительно плохие отношения с Арменией, с Россией, Израилем, Сирией, безобразные отношения с Саудовской Аравией и Египтом из-за поддержки братьев-мусульман, а также с палестинской автономией из-за поддержки Хамаса. Подобный послужной список, между прочим, не должен вселять и слабой веры в дипломатическое искусство автократий, ни турецкой, ни какой-либо иной. Ведь автократ ради удержания личной власти не остановится перед риском международной изоляции своей страны. Таким образом, количество игроков, потенциально готовых к тому, чтобы содействовать терактам в Турции, огромно. Это, несомненно, выдающееся достижение Эрдогана, что у Турции в настоящее время больше врагов, чем было в Первой мировой войне.
И последний вопрос. Вы сторонник или противник идеи независимого Курдистана? Границы в регионе становятся все более условными, что хорошо видно хотя бы в том, как легко турецкие самолеты проникают с боевыми заданиями в воздушное пространство Ирака, или насколько рутинной является работа турецкой артиллерии против объектов в Сирии.
У меня на сей счет нет однозначного ответа. Если взглянуть на курдов в Ираке, то главным противником их независимости являются не Турция и не Соединенные Штаты, которые примут любое решение, если оно обещает стабильность, а Исламская Республика Иран, которая из-за сложных отношений со своим курдским населением торжественно клянется никогда не допустить государственности курдов на севере Ирака. Разговоры о независимости внутри курдского сообщества носят ныне, как мне кажется, сугубо пропагандистский характер. Это сообщество слишком раздроблено политически, чтобы замахнуться на подлинную государственность. И ему противостоят слишком могущественные игроки. РПК и сирийские курды рассуждают об автономии, может быть, о некой конфедерации курдов, проживающих в разных государствах. Дальше этого в обозримом будущем дело не пойдет.
Это было мнение ведущего сотрудника Института American Enterprise Майкла Рубина. С ним беседовал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Заместитель председателя правления российского концерна «Газпром» Виталий Маркелов на этой неделе обсуждает в Китае ход реализации проекта «Сила Сибири» – магистрального газопровода из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это совместный проект «Газпрома» и китайской энергетической компании CNPC. За 10 дней до начала переговоров китайский Bank of China предоставил «Газпрому» кредит на 5 лет в размере 2 миллиардов долларов. В истории «Газпрома» это крупнейшая сделка по объему финансирования, привлеченного напрямую у одной кредитной организации, и первое двустороннее кредитное соглашение с китайским банком, отмечалось в сообщении «Газпрома». Собеседник моего коллеги и соавтора программы Андрея Широградского, эксперт фонда Карнеги, китаист Александр Габуев.
В последнее время, наверное, самая обсуждаемая тема – это низкие цены на нефть, соответственно, снижение доходов нефтегазового монополиста российского «Газпрома», и тут вдруг приходит сообщение о том, что Китай дает «Газпрому», по-моему, крупнейший в истории кредит — 2 миллиарда долларов. Для вас это было неожиданным?
Для меня это было несколько неожиданным, хотя в целом можно сказать, что здесь можно увидеть элемент неожиданности как раз по времени и с тем, что китайские банки очень осторожно относились к российским компаниям в последнее время. Но есть несколько факторов, которые говорили в пользу этой сделки. С одной стороны, она большая, потому что это самый большой кредит, привлеченный от одного банка. Но, с другой стороны, не самый большой для платформы, потому что синдицированное финансирование, где был пул банков, под Nord Stream и так далее, всегда было больше. 2 миллиарда долларов – это много, но не для такой компании, как «Газпром». Нормальный кредит. Это первое. Второе, «Газпром» все-таки не является компанией, которая находится под санкциями. Это не активы Тимченко, это не активы Ротенберга. И в данном случае Bank of China никакого международного, да, западного законодательства санкционного не нарушает формально. С третьей стороны, не очень понятно, не было разъяснений, на что конкретно дан проект, но для «Газпрома» сейчас главный проектный китайский направлении – это строительство газопровода «Сила Сибири». Соглашение подписано в присутствии Путина и Си Цзиньпина в мае 2014 года. На китайской части газопровода уже началась укладка труб и сварка первых швов. То есть Китай воспринимает серьезно этот проект. Российский проект тоже воспринимается довольно серьезно, потому что уже разыграны тендеры, уже более-менее обустроена часть маршрута. И я думаю, что с задержками по срокам, с некоторыми проблемами, тем не менее, этот конкретный проект будет реализован. Для Китая реализация этого проекта, безусловно, политический приоритет, поэтому я думаю, что он будет его поддерживать там, где это можно, доступными средствами, естественно, не занимаясь благотворительностью. Но мне кажется, что сейчас вот подобной поддержки можно ожидать, с одной стороны. С другой стороны, есть еще один элемент. Это то, что в разговорах со многими китайскими экспертами и чиновниками можно услышать, что Китай очень хочет как-то хотя бы символически или формально поддержать Россию и президента Путина в канун парламентских выборов 2016 года. Возможно, этот кредит тоже является такой формой поддержки России, государственной компании, ну, которой Владимир Путин, очевидно, заинтересован.
То есть это одновременно и политический, и экономический шаг, на ваш взгляд?
Я думаю, прежде всего, это, конечно же, экономический шаг, но я бы не исключал, учитывая то, что это крупный китайский розничный госбанк и крупная, очень близкая к российскому правительству и российскому руководству компания, что в этом есть, безусловно, и политический элемент.
А «Газпром» вот этот кредит ставит в зависимое положение от Китая? Если представить себе гипотетическую ситуацию, что «Газпром» оказался в еще более сложном экономическом положении, и он не сможет выплачивать проценты по кредиту, возвращать эти деньги, какие шаги в таком случае можно от Пекина ожидать?
Кредит в любом случае ставит заемщика в зависимое положение от кредитора, потому что вам придется этот кредит вернуть. И в этом плане для «Газпрома» задолженность перед китайским банком или задолженность перед международными инвесторами абсолютно одинакова. Я уверен, что 2 миллиарда – это не такие большие деньги, и тем более «Газпром» – государственная компания, и на нее в любом случае могут распространяться госгарантии. Поэтому я уверен, что в случае какого-либо форс-мажора государство вполне придет на помощь компании. Это все-таки не те 25 миллиардов долларов, которые брали «Роснефть» и «Транснефть» у Банка развития Китая на достройку трубопровода ВСТО и строительство отводов в Китае в 2009 году.
Возвращаясь к проекту, о котором вы упомянули, «Сила Сибири», насколько активно сейчас идут работы в рамках этого проекта?
В принципе, с российской стороны разыгрываются тендеры, часть тендеров отменяется по соображениям антимонопольного законодательства, но работы идут, насколько я понимаю, пока что говорить о каком-то отставании от графика преждевременно. Я думаю, что, как всегда это в России бывает, мы узнаем об отставании от графика ближе к 2017 году, но пока что есть очевидная видимость того, что обе стороны, и российская, и китайская, намерены проект выполнить срок.
Вы тоже сказали, что Китай, в общем, проявляет очень большой интерес, для него очень важен этот проект. в контексте того, что сейчас, опять же, много говорят о том, что темпы роста китайской экономики снижаются, почему для Китая этот проект остается настолько серьезным?
Это проект, прежде всего, это личный отчасти проект дружбы Путина и Си Цзиньпина, а дружба высокого начальника для Китая сейчас, учитывая возросшую роль Си Цзиньпина и верховного лидера в политической системе, не менее важная история, чем для России личное пристрастие ее верховного лидера. С другой стороны, экологическая ситуация во многих китайских городах, конечно же, заставляет задумываться о снижении выброса углекислого газа и повышении более экологически чистого топлива в балансе. В целом, по стране сейчас эта проблема скорее решается не за счет увеличения доли газа, а за счет строительства более современных станций, да, угольных или модернизации существующих. Однако очевидно, что этот проект, тем более если цена будет низкая, да, на газ, и убыточность или прибыльность этого проекта для Газпрома китайское государство волнует гораздо меньше, чем выгодная цена, то проект может оказаться достаточно выгодным и интересным именно с точки зрения обеспечения энергетической и экологической энергобезопасности.
С экспертом фонда Карнеги, китаистом Александром Габуевым, напомню, беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!